Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. Так бывает в нашей истории, что литература какого-то периода, какого-то времени либо под запретом, или просто забывается. В частности, в советское время было запрещено творчество известной и любимой сейчас писательницы Лидии Чарской, либо поэтов Серебряного века. Но сейчас забыли творчество Александра Фадеева. И именно на эту тему мне бы хотелось поговорить сегодня с кандидатом культурологии, филологом, заведующей музея Мариной Крижевских, музея «Литературная жизнь Урала XIX века». Здравствуйте, Марина.
Добрый день. Действительно, да, хочется вспомнить Александра Фадеева. Людям старшего поколения не нужно его представлять, потому что в школе все мы читали «Молодую гвардию». Это была очень популярная книга, популярный роман. А в 90-е годы прошло переосмысление, и Фадеев был убран из школьной программы. Он был назван сталинским сатрапом, ходили даже такие слухи, что он участвовал, принимал участие в репрессиях, подписывал репрессивные списки, и поэтому сегодня молодежь совершенно не знакома с этим писателем, и вообще имя Александр Фадеев никому ничего не говорит. Но это яркая личность, и без понимания Фадеева, мне кажется, очень сложно понять период 30-х и 50-х годов 20 века в истории нашей страны. Поэтому в нашем музее у нас сейчас работает выставка, она уже заканчивает свою работу, совместная с Музеем Московского художественного театра «Последний самурай» Александр Фадеев и Ангелина Степанова. И мы смотрим на Фадеева под совершенно нестандартным, непривычным углом с точки зрения дальневосточной ментальности. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что Александр Фадеев до 20 лет прожил на Дальнем Востоке. Этот факт обычно не очень известен людьми, но этот край, особенный край, сформировал будущего писателя. Так получилось, что его родители, и мама, и отец, и впоследствии отчим, они были потомственные революционеры. То есть всегда в семье Фадеева передавали какое-то оружие, распространяли листовки, и у Саши вообще даже выбора никакого не было, скажем так, он продолжил семейное дело. Вот. Долго жили, где-то 7 лет они жили в деревне под Владивостоком, а впоследствии Саша учится в Владивостокском коммерческом училище. Как раз на это время приходится революция, ну, все наши русские революции и впоследствии гражданская война. И мы, может быть, более-менее знаем, на что походил Петроград и Москва в революционные годы, но очень плохо представляем, на что походил Дальний Восток и конкретно Владивосток. А там была уникальная ситуация, и как пишет и вспоминает об этом один из очевидцев. Вот представьте себе, кафе, притоны, спекулянты, торгующие деньгами обоих полушарий, товарами всех наименований, морфий и кокаин, проститутки и шантаж, мчащиеся автомобили, литературные кабачки, литературные споры, литературная и прочая богема, напряженное ожидание то одного, то другого переворота, парламенты, военные диктатуры, речи с балконов, обилие газет и книг из Шанхая, Сан-Франциско и откуда угодно, английский язык, интервентские девки, мундиры чуть ли не всех королевств империи и республик, лица всех оттенков, всех рас, белогвардейцы и партизаны, монархический клуб рядом с митингом левых, взаимное напряженное недоверие, шпики, взлетающие на воздух поезда в окрестностях, пропадающие неведомо куда люди и полная изолированность от Москвы, которая превратилась во что-то сказочное и недоступное. И над всем этим интервентский кулак. Вообразите себе горы, изрезанные, как прихотливое кружево, берег. Перенесите все это куда-нибудь за 8 тысяч верст от советской земли. Отдайте одну улицу белым, другую красным. Прибавьте сюда по полку, пороте солдат разных наций. И вот вам Владивосток переходных времен. И вот во всей этой солянке как раз и оказался юный Саша Фадеев. Он вступил в подполье, когда был студентом Владивостокского коммерческого училища. это были буквально мальчишки, вчерашние школьники, а впоследствии он ушел в Красную Армию. В 19 лет вот он уходит в Красную Армию. Дело в том, что как только произошла революция, то на Дальний Восток сразу же высадились японская эскадра, американская эскадра, французская эскадра, английская и еще эскадры массы других государств. Ну, конечно, пользуясь тем, что такая неразбериха происходит в стране, видимо, другие государства хотели вот тут какой-нибудь лакомый кусочек себе таки оттяпать. Вот. Дело в том, что на Дальнем Востоке всегда было очень мало русских. Дальний Восток был заселен японцами, корейцами, китайцами. Русских было действительно недостаточно, чтобы крепко удерживать преимущество. И это всегда была такая немножко спорная территория, которая ходила из рук в руки давным-давно. Ну и вот сейчас это все обострилось. И, конечно, для Красной Армии в тот момент главной проблемой было решить вот этот вопрос. То есть война сразу стала освободительной. Вот белые это было уже потом, что называется. И Саша Фадеев, вот, воспитанный своими родителями, конечно, он выбрал для себя сторону красных. И там служил. Служил он причем под началом знаменитого и легендарного Сергея Лазо. Опять же, старшее поколение прекрасно знакомо с Сергеем Лазо. Молодежь ничего не знает о нем. Но у молодежи от Сергея Лазо осталось только циничное выражение. В топку, в топку. Наверное, слышали когда-нибудь что-то это выражение.
Слышала, где-то да. Там, не знаю где.
Ну, обычно говорят, ну, в топку, в топку. Вот. Дело в том, что Сергей Лазо умница, образованный, интеллигентный человек, математик. Прекрасный шахматист, который великолепно разбирался в культуре. Его задачей было из вот всего того сброда, который набрался в Красную Армию, сделать что-то вроде действительно настоящей армии. И под его началом служил Саша Фадеев и перенимал от Сергея Лазо все самое ценное, как он считал. И восхищался им, конечно. И, как мы знаем, Сергея Лазо поймали японцы, передали белым войскам, и Сергей Лазо был сожжен в паровозной топке. В 90-е годы, когда у нас все пересматривается, все переоценивается, стали говорить о том, что это миф, и, конечно, никого в паровозной топке сжечь невозможно, что вот специально был создан миф о Сергее Лазо, что он такой якобы у нас дальневосточный Че Гевара. Но на самом деле, если мы обратимся в Краеведческий музей Дальнего Востока, то мы обнаружим, что это не единственный случай, там до десятка можно подобных случаев набрать, и действительно такие прецеденты были. И в этой же паровозной топке вместе с Сергеем Лазо погиб двоюродный брат Александра Фадеева, и поэтому Фадеев написал впоследствии книгу «Как погиб Сергей Лазо». Фадеев – участник гражданской войны на Дальнем Востоке, и его произведения все посвящены Дальнему Востоку. Вообще Фадеев себя считал дальневосточным писателем. Вот «Молодая гвардия», по которой мы его помним и знаем, она стоит особняком. Он не считал ее книгой своей жизни. Книгой своей жизни он считал роман «Последний из ОДАГЭ», который он писал в течение 30 лет и не успел дописать. И его роман «Разлив», и его роман «Разгром», они тоже посвящены Дальнему Востоку. Вообще, когда Фадеев был маленький, его любимыми писателями были такие авторы, как Фенимор Купер, Джек Лондон, Майн Рид. Вообще, даже в дальнейшем, когда он уже стал советским писателем, его постоянно обвиняли в куперовщине. Да, как бы вот призрак Фенимора Купера как бы витал над Фадеевым, и не случайно свой самый главный роман он называет «Последний из ОДАГЭ». Помните, «Последний из Магикан»? Да, действительно. Дело в том, что на Дальнем Востоке, я как уже сказала, было крайне немного русских, жило очень много японцев, корейцев, китайцев, и еще были местные народы, вот один из этих народов – удагейцы, да, как раз, и о них и писал Фадеев. Так вот, эти народы, они, конечно, безусловно, влияли на всю культуру региона. И не случайно, вот внезапно, даже символом Дальневосточной Республики было восходящее солнце. Ну, абсолютно такой японский символ, хотя, собственно, с японцами-то и боролись тогда. И даже Саша Фадеев участвовал в боях с японцами и был ранен японской пулей. Вот. И Фадеев считал себя писателем-дальневосточником. Он считал, что он не только наследует там Фенимору Куперу, да, вот в описании тайги местных народов, ну, тот про Америку, разумеется, писал. Вот. Он считал, что он наследует другому известному писателю-дальневосточнику Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву. Мы с вами Арсеньева, скорее всего, помним по фильму Акиры Куросавы «Дерсу Залата», такой известный скороносный фильм про, собственно, самого Арсеньева, про его проводника по тайге Дерсу Узала, и сейчас как раз говорят о том, что Дерсу-то был удагеец, вот из тех местных коренных народов, которыми интересовался впоследствии Александр Фадеев. Так вот, Арсеньев давным-давно еще царскому правительству говорил, что нужно как можно больше и сильнее русскими заселять Дальний Восток, иначе потом будут большие проблемы. Потому что от того, что вот мы тут три человека в экспедиции пришли и палку воткнули и сказали, что это Россия, не меняется ничего для японцев и китайцев, которые живут вот тут по соседству. Ну, они явились, палку выдернули, да и все, и дальше живут на этих территориях. Вот. И Фадеев, он восхищался творчеством Арсеньева. И более того, он даже был с ним знаком. Когда Фадееву было 13 лет, он оказался на школьной экскурсии в Хабаровском краеведческом музее, который, как мы знаем, Хабаровский музей создал как раз Арсеньев. И общение с этим выдающимся человеком, конечно, в душу Фадееву запало. Поэтому он считал, что он всю свою жизнь пишет про Дальний Восток. Он во все свои тяжелые моменты в жизни старался уехать на Дальний Восток и там от родной земли подпитаться. Он даже в самые последние годы своей жизни вспомнил свою первую любовь, девочку Асю, и долго-долго с этой женщиной переписывался. Она тоже была из Владивостока. И Фадеев, вот мы решили посмотреть на Фадеева как на человека с дальневосточной ментальностью. И это оказалось ключиком к пониманию личности. Почему наша выставка называется «Последний самурай»? Да? Я уже сказала, что культура народов, там корейцы, китайцы, японцы, это очень влияет на Дальний Восток и на культуру этого региона, она влияла. И мы смотрим на Фадеева, который служил Сталину, а ведь все претензии к нему именно из-за того, что он служил Сталину, как самурай служит своему господину. А ведь самурай, он не рефлексирует на тему, хороший у него господин или плохой. Его задача служить преданно, как псу. И Фадеев это делает. Но когда господин теряет лицо, особенно публично теряет лицо, что делает самурай?
Харакири.
Ну, это называется сэппуку. Да? Харакири – это сниженная лексика, японцы бы сейчас сильно поморщились. Это как если бы мы живот назвали брюхом. Ну, по сути, мы так, собственно, и поступили, говоря харакири. Вот мы как раз живот брюхом-то и называем. Вот мы брюхо тут режем. Вот. Есть слово, которое серьезно и уважительно называет такой поступок сэппуку, да, ритуальное самоубийство. Действительно, это делает самурай. И вспомним, после смерти Сталина, после 20-го съезда партии, на котором выступал Никита Хрущев со своей речью о культе личности Сталина, да, с разоблачением культа личности Сталина, Александр Фадеев застрелился. Вот именно дальневосточная тема оказалась таким ключиком к пониманию личности Фадеева. Конечно, Фадеев очень дуалистичный человек. Он очень сложный человек. И когда обвиняют его в том, что он имел отношение к репрессиям, это, конечно, правда. Нет, он не подписывал никаких списков расстрельных, у него не было на это компетенции, он все-таки возглавлял писательскую организацию «Союз советских писателей». Его должность называлась генеральный секретарь, и все шутили, что в Советском Союзе два генсека, один Сталин, другой Фадеев, потому что у него были генеральные секретари. Вот. Но, конечно, Фадеев считал, что на этой должности главной его задачей является следить за тем, куда движется литературный процесс, чтобы он не свернул в бок, не свернул куда-то в сторону. Я сейчас буду очень огрублять, но приблизительно это выглядело так, да, вот, что если вот какой-нибудь условный Федя пошел не туда, Фадеев, конечно, с ним долго беседовал и говорил: «Федя, ты что-то не туда пошел». Но если Федя не внял, то тут уже Фадеев выступал с трибуны, с критикой и говорил: «Товарищи, вот у нас есть Федор, вот, по-моему, он заблуждается. Давайте-ка поможем товарищу, вернем его в лоно, значит, соцреализма». Да? Обычно за этим Федором в итоге приезжал черный воронок. Фадеев хватался за сердце, за бутылку, бежал к Сталину, кричал, что этот условный Федя был настоящий коммунист, и лично Фадеев за него ручается. А Сталин говорил, что туда же за ним следом хочешь. Ну, в общем, это я огрубила, но на самом деле подобные ситуации происходили постоянно. И все друзья и знакомые Фадеева всегда говорили о том, что он был очень добрый, очень отзывчивый человек. Он действительно любил помогать и очень много помогал. Но очень часто он помогал тогда, когда перед этим уже навредил. Вот. И не случайно вспоминается цитата Бориса Пастернака, который говорил: «Лично Фадеев ко мне хорошо относится, но если ему велят меня четвертовать, он добросовестно это выполнит и бодро об этом отрапортует. Хотя потом, когда снова напьется, будет говорить, что ему очень меня жаль и что я был очень хорошим человеком». Ну вот в этом действительно есть определенная правда. То же самое, например, с Анной Ахматовой. Конечно, Фадеев критиковал Ахматову. Конечно, он считал ее буржуазной поэтессой. Она была идеологически как бы, ну, такая вредная дама, но когда он лично видел Ахматову, по ее воспоминаниям, он все бросал, он сбегал со сцены, там, с эстрады, целовал ей руки, вот, и объяснялся в любви. И в действительности в 1939 году Фадеев хлопотал о материальной помощи для Анны Ахматовой, хлопотал об улучшении ее жилищных условий. И вообще он сделал все, чтобы сын поэтессы, знаменитый ученый Лев Гумилев, все-таки был освобожден и реабилитирован. И впоследствии Анна Ахматова писала вот за два месяца до смерти Фадеева: «Вы были так добры, так отзывчивы, как никто другой в эти страшные годы», – пишет она ему. И вот в этом вся трагедия Фадеева. То есть, с одной стороны, он добрый и отзывчивый человек, но с другой стороны, он, конечно, причастен и к репрессиям тоже. И это его мучило, это его угнетало, это его уничтожало. И он так много пил. Да, все говорят: ну вот Фадеев был алкоголик. Он правда много пил.
Совесть
заглушалась. Есть такое мнение, да, что это вот из-за его разбуженной совести, что вроде как он и застрелился из-за своей вот этой пробудившейся совести. Но я думаю, дело не только в этом. Конечно, находиться рядом со Сталиным — это очень психологически тяжело для человека. Он это не выдерживал абсолютно. И вот так у него происходит со многими писателями на самом деле. То есть он критиковал, например, произведение Платонова, да, вот, ну, вообще кулацкий агент говорит, хотя сам положил этот рассказ на стол Сталину, а потом обнаружил, как Сталин на полях написал слово «сволочь». И тут Фадеев уже понимает, что что-то не так, и, видимо, что-то он где-то просчитался, и, ну, видимо, над критикой обрушится на Платонова, видимо, сам Фадеев где-то что-то пропустил важное. И позднее он все равно выбивает для Платонова квартиру, да. Он потом в 50-м году предлагает ему выделить безвозмездную ссуду, чтобы больной писатель мог переехать на юг. То есть он пытается помогать. То же самое и с Зощенко, которого мы все прекрасно знаем. Он критиковал его произведение биографическое, серьезное произведение, которое совершенно не имеет никакого отношения к тем юмористическим рассказам, которые мы знаем, да, называется это произведение, ну, повесть «Перед восходом солнца». Ну, опять же, в 42-м Фадеев помогает эвакуированному, ну, как-то Зощенко в Алма-Ате, да, он выбивает для него тоже ссуду в Литфонде. Он в 53-м году способствует, чтобы того восстановили в Союзе писателей. И вот в этом весь Александр Фадеев, в этом его трагедия, в этом сложность его характера. Ну и, конечно, хочется немножко поговорить о самом знаменитом романе, о «Молодой гвардии».
Марина, да, пожалуйста, поподробнее о романе. Я сама помню, мы не читали его в школе, но мы о нем говорили с учительницей по литературе, что этот роман, он писался о группе ребят, причем основанный на реальных событиях, и реально такие ребята были. О том, что они боролись с фашистами, распространяли какие-то листовки, даже помогали людям. Я уже не помню, как именно, но погибли все героически и трагически. Вот подробнее, пожалуйста, об этом романе.
Да, это знаменитая история, она связана с краснодонскими школьниками. На самом деле членов «Молодой гвардии» было примерно под 100 человек, но нам хорошо известны имена более 70 мальчиков и девочек. Это были вчерашние школьники. Когда немцы заняли Краснодон, ребята ушли в подполье и организовали, ну, создали организацию «Молодая гвардия» под названием. действительно, организация просуществовала недолго, но они не только распространяли листовки, они сожгли биржу, где были списки людей, которых должны были угнать в Германию, ну и еще там много чего они успели сделать. Очень часто на дело они ходили мальчик с девочкой, как будто у них свидание. Вообще, это очень обаятельный роман, я его прочитала во втором классе, он на меня произвел неизгладимое впечатление, хотя объективно это рано для второго класса, потому что это очень жестокий роман, там много страшного написано. Потом, разумеется, все они были арестованы, и в конце концов их замучили и убили, сбросили живыми в шахту номер 5, и потом еще там несколькими пулеметными очередями прошлись. По-разному там всех убивали, там некоторых лидеров по-другому, но, в общем, дело в том, что все они, конечно, героически погибли. А для Фадеева это была очень личная история. Я говорила уже о том, что он, когда учился в Владивостокском коммерческом училище, сам ушел в подполье, но это были вот времена перед гражданской войной, и он в этих ребятах узнавал как бы себя молодого. Они, правда, ему себя напоминали. Он как будто про себя писал, когда работал над этим романом. Когда красные войска освободили Краснодон, и тела ребят были подняты из шахты, Фадеев сразу приехал, выпустил в газете «Правда» статью «Бессмертие» о подвиге этих ребят. И он поселился в семье Олега Кошевого, у мамы Олега Кошевого, и начал собирать материалы, работать над делами, над документами. Конечно, надо понимать, что в то время следствие еще не закончилось, и многое было неизвестно. И Фадеева часто обвиняют в том, что он вот описал под видом предателя, который выдал ребят, Виктора Третьякевича, потом оказалось, что мальчик вовсе и не виноват. Но надо сказать, что Фадеев очень мудро поступил. Он не использовал его настоящую фамилию, он ее заменил на выдуманную. То есть там все под настоящими именами, и только вот предатель под выдуманной фамилией, да. И я считаю, в этом это очень тактичный был поступок. Хотя, конечно, все узнали, все догадались, семья Третьякевича очень пострадала от этого. А потом уже выяснилось, что он тоже героический мальчик, что он точно так же мужественно погиб, никого не выдал. И вообще, на самом деле, Третьякевич был комиссаром молодой гвардии, а вовсе не Олег Кошевой. И в дальнейшем Фадеева тоже в этом обвиняли, почему же он Олега вывел одним из главных героев. Ну, тут, конечно, влияние очень своеобразной матери Олега Кошевого. Она сама книжку о своем сыне выпустила. И она, конечно, как-то взяла Фадеева в оборот, что называется, и очень повлияла на его точку зрения. Фадеев, он только приехал, он еще окончательно ведь не разобрался во всем. Хотя ничего страшного в этом нет, то, что Олег Кошевой один из главных героев. Ведь Фадеев писал художественное произведение, и, конечно, с молодой гвардией он очень настрадался и натерпелся. То есть он заканчивает свой роман, роман выходит в 1946 году, сразу же Герасимов снимает фильм по этому роману с молоденькой Нонной Мурдюковой в роли Ульяны Громовой. И Сталин награждает это произведение, роман награждает сталинской премией. А потом смотрит фильм, и у него возникает вопрос, и он дергает к себе Фадеева и говорит: так, я не понял, что это школота, она сама все вот это вот делала? Фадеев говорит: ну да, конечно, а где же руководящая роль партии?
Ага, самое главное,
где старшие товарищи? Фадеев говорит: так там нет никого. Там, когда немцы вошли, всех коммунистов, ну, кто был в городе, собрали, закопали живьем во дворе школы. И мы помним главу из романа как раз про это. Но Сталин велел, если нет старших товарищей, так придумывать, то есть руководящая роль партии должна быть. И Фадеев сел переписывать этот роман. Конечно, он уже без воодушевления это делал. И, к сожалению, мы с вами не можем нигде найти сейчас и почитать первую редакцию, но можем посмотреть фильм Герасимова и вспомнить. Вот. А вторая редакция вышла в 1951 году уже. И там была, да, руководящая роль партии. Фадеев очень грустно говорил, что из молодой гвардии делает старую. И потом Фадеев вообще очень много пострадал из этого романа, потому что Сталина буквально заваливали письмами родственники молодогвардейцев, родители, братья, сестры, и они обвиняли Фадеева в том, что он написал неправду. Вот про моего мальчика он написал не так, вот про мою сестру он написал вообще не это. А почему он написал подробно про вот этих-этих и меньше про вот этих-этих? Они тоже много чего делали. Ну, и каждый раз Фадеева вызывал Сталин и велел отвечать, в общем-то. И Фадеев говорил: я пишу художественное произведение. Поэтому мне нужно не 5 одинаковых, хороших, положительных девочек с косичкой, а мне нужны разные персонажи, чтобы они были интересны, они отличались друг от друга. Поэтому у него казачка Ульяна Громова с этими косами, да, потрясающими. У него ловкая Люба Шевцова, которая и артистка, и певица, и по-немецки болтает, и такая разведчица Матахари, значит, местная. И хулиганистый Сергей Тюленин, вот сестра Сергея Тюленина просто заваливала Сталина письмами и все утверждала, что вот неправильно этот образ подает Фадеев, что Сережа был аккуратный мальчик и учился хорошо, вот он у него неряха и хулиган. Ну вот на многих встречах с читателями Фадеев ходил с выжившей девочкой из «Молодой гвардии» Валей Бурц. Она была подруга Сергея Тюленина, вот она, кстати, у нее претензий почему-то никаких не было к писателю. Вот у сестры Сергея Тюленина были. И вот таких историй было, правда, очень-очень много. Хотя роман дался Фадееву нелегко, и его мать вспоминала, что когда он писал этот роман, то в кабинете она слышала глухие рыдания, что он действительно не мог вот, воспринимать эти дела. То есть что сделали с ребятами, как их пытали и мучили. Он даже не все написал. У него рука не поднялась написать все. Это, правда, очень страшные вещи.
Это было бы тяжело читать, если невыносимо, все, то
да, невыносимо.
Не для детей уже да. Тогда, не для молодежи.
Да. И, конечно, хочется еще вот такую небольшую заметочку под конец, наверное, нашей беседы оставить. Фадеев ведь застрелился не только потому, что его совесть замучила, да, как считали некоторые исследователи и писатели. Ему еще было очень неприятно видеть, как люди меняются и перекрашиваются. Ну, буквально в полете, да, после смерти Сталина все стали публично отрекаться от Сталина, хотя во времена его власти все было совсем не так, все сидели, боялись и тряслись. Ну вот, далеко ходить не будем за примером, Корней Иванович Чуковский, например, да, они были соседи по дачному поселку Переделкино, и 13 мая 56 года Чуковский, видимо, увидел, что что-то у соседей происходит, приехала милиция, все оцепили, он туда побежал, обнаружил там застрелившегося Фадеева, вернулся домой и стал писать в дневнике: «Мне очень жаль милого АА», ну, то есть Александра Александровича. «В нем под всеми наслоениями чувствовался русский самородок, большой человек, но, боже, что это были за наслоения. Вся брехня сталинской эпохи, все ее идиотские зверства, весь ее страшный бюрократизм, вся ее растленность и казенность находили в нем послушное орудие». И вот тут хочется сказать: Корней Иванович, ну ведь 3 года назад, когда Сталин был еще жив, ты бы даже подумать и помыслить бы в эту сторону не смог. А сейчас ты пишешь для потомков в своем дневнике. Вот. И, конечно, Фадеев наблюдал, вот как люди меняют окраску буквально на глазах. И это его, ну, в общем, ему было невыносимо тоже это видеть в том числе. Ну и, наверное, закончить хочется стихотворением Бориса Пастернака, который, в общем-то, хорошо охарактеризовал всю эту ситуацию, в которой оказался Фадеев и в которой он вот так поступил со своей жизнью. «Культ личности забрызган грязью, но на 40-м году культ зла и культ однообразия еще по-прежнему в ходу. И каждый день приносит тупо, так что и вправду не терпешь фотографические группы одних свиноподобных рож. И культ злоречия и мещанства еще по-прежнему в чести, так что стреляются от пьянства, не в силах этого снести». Ну, мы помним, да, что правительство официально объявило, что Фадеев застрелился, потому что страдал тяжелым недугом, алкоголизмом. Хотя, конечно, мы также знаем, что за несколько месяцев до своего самоубийства Фадеев вообще не пил, был трезвый и за день до этого имел очень неприятную беседу с Хрущевым.
Интересная очень беседа. А сейчас мы с вами будем прощаться. Всем до свидания, до новых встреч.
Thank you.